православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Эта неделя в Пензе проходит под знаком Василия Ключевского. В четверг исполнилось 175 лет со дня рождения великого историка и нашего земляка. В этот день в Донском монастыре Москвы на могиле Ключевского был освящен православный крест. Панихиду в Большом соборе монастыря, краткую литию на могиле и чин освящения креста совершил наместник обители епископ Бронницкий Парамон. А свидетелями исторического события стали и мы с нашим сегодняшним гостем Александром Николаевичем Плешковым, заведующим музеем Ключевского в Пензе. Его я рад видеть и в нашей студии. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Петрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон студии, напомню, 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Как, наверное, вы уже догадались, наш сегодняшний выпуск посвящен Василию Осиповичу Ключевскому, выходцу из пензенского духовенства, весь жизненный и творческий путь которого был тесно связан с Русской Православной Церковью. Александр Николаевич, ну, начать я предлагаю все же с последней новости, с установки креста на могиле Ключевского. Давайте расскажем историю этого события, потому что оно действительно далеко вышло за пределы просто изменения вида захоронения, затекший уже век, в общем-то, обросло целой историей.
Да, замечательный наш земляк Василий Осипович Ключевский, гордость отечественной науки, гордость Пензенского края, гордость Московского университета. Он скончался в 1911 году в зените славы, как, в общем, представитель, блестящий представитель Московской исторической школы, родоначальник, оставивший много после себя учеников, продолжателей. И похоронен был Василий Ключевский на кладбище Донского монастыря рядом со своей супругой Анисьей Михайловной Ключевской, которая скончалась 2 годами ранее, в 1909 году. На месте захоронения семьи историка, жены и самого профессора, были установлены простые деревянные кресты. Кстати, надо отметить, что Василий Ключевский всегда вел очень простой образ жизни. Он чурался вот этой какой-то блестящей составляющей, не стремился к роскоши и говорил, чтобы после смерти не ставьте в честь меня, профессора Ключевского, памятников. Установите кресты. Ну, и такая воля была выполнена, но эти деревянные кресты все-таки недолговечные. В 20-е годы они уже пришли в негодность, и стоял вопрос о реконструкции могилы Ключевского. Кстати, на эти нужды средства собирала московская общественность, московские учреждения культуры, университеты, то есть широкий круг почитателей Ключевского. И был объявлен конкурс, были выполнены архитектурные проекты реконструкции могилы Ключевского. Но вот в силу того, что это время, 20-е годы, было как раз время гонений на церковь, крест на могиле Ключевского установить в то время не удалось, не разрешили, хотя в проектах установка креста на могиле Ключевского предусматривалась.
Была просто могильная плита.
Да, была установлена могильная плита. Ее очень часто описывают как в виде такой раскрытой книги, на которой сделана надпись Василий Ильич Ключевский и Анисья Михайловна Ключевский. Годы жизни. И все, получается, годы существования Советского Союза, вот эта могила с 20-х годов до конца 20 века, уже, получается, до начала 21 века, она просуществовала вот в таком виде. Кстати, она даже уже была объявлена памятником культуры республиканского государственного значения. И вообще все работы, реконструкция, изменения внешнего облика места захоронения великого историка, все эти работы были запрещены. То есть сама могила Ключевского охранялась как памятник культуры всероссийского значения. Поэтому, с одной стороны, на то, чтобы изменить, поставить крест на могиле, надо было и средства собирать. И с другой стороны, главное, да, это надо было получить разрешение, которое очень-очень трудно выдается в таких случаях, когда дело связано с памятниками культуры, тем более республиканского значения. Ну и вот, в конце концов, на протяжении многих-многих лет шла об этом речь, на собраниях в Пензе, ведь каждые 5 лет с 1991 года проходит научная конференция. Первая была всесоюзная еще в 1991 году. И вот уже получается с 1991 года, с момента открытия музея Ключевского, первой конференции, не раз поднимался вопрос о том, чтобы на месте захоронение Василия Ключевского, православного человека, сына священника, внука священника, человека, происходившего из духовного сословия, профессор Московской духовной академии, не будем это забывать, чтобы на его могиле был установлен крест. Ну и вот, видите, 25 лет, получается, прошло с того времени, когда начали эти вопросы поднимать здесь у нас в Пензе. И все-таки благодаря пензенской общественности, которая средства собирала на памятник, на крест, точнее, Ключевского, благодаря позиции правительства Пензенской области, руководителей управления культуры, благодаря тому, что этой темой заинтересовалось Российское историческое общество, председателем которого является Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель Государственной Думы Российской Федерации. Вот видите, все это к 175-летию юбилея со дня рождения историка удалось воплотить в жизнь. И мы с вами уже обменивались перед началом эфира, что достойное получилось это завершение реконструкции могилы Ключевского. Крест совершенно как бы не выбивается.
Да, но очень органично вписался, действительно, места... в ансамбле некрополя Донского монастыря, и в частности, вот могилу Ключевского украсил. Тут действительно, кто видел, наверное, согласится со мной.
Поэтому это большое дело, которое, к которому непосредственно была причастна пензенская общественность, пензенская область. И
можно мы должны сказать, гордиться. В свое всеми. Время еще, кстати, пензенская епархия в лице владыки Филарета, который очень активно вот эту мысль продвигал.
Благодаря владыке Филарету все это вопрос вышли вообще на Донской монастырь, на руководство Русской православной церкви и, по-моему, даже до патриарха все это включительно.
Донской монастырь, он там является святейший патриарх, поэтому так или иначе его обитель непосредственно. Действительно, торжества в честь Ключевского собрали очень серьезных людей в Донском монастыре, и телеканал «Культура» позавчера показал получасовой фильм об историке, снимавшийся в том числе и в Пензе, и в Воскресеновке. И это, конечно, очень приятно, что не только мы, пензики, гордимся своим земляком, но и в целом есть понимание масштаба его трудов. Александр Николаевич, вот если попытаться сформулировать, в чем значение, в чем величие Ключевского, каково его место в исторической науке, даже, наверное, можно сказать, шире вообще в культуре мировой?
Да, я согласен, что Ключевский занимает совершенно особое место, именно не просто в науке, но, значит, шире в науке и культуре. Да. Его трудно, научные труды Ключевского отрицать от культурной составляющей, от культуры всей нашей страны, потому что его научные труды, являющиеся памятниками научной мысли, они одновременно являются и памятниками русской литературы, русской словесности, потому что фактически учебники по русской истории, да, исторические монографии, курс русской истории Ключевского, они же написаны на великолепном, блестящем русском литературном языке, который свой стиль Ключевский довел до совершенства. И мне вот приходилось читать отзывы на именно литературную составляющую творчества историка, известных литературоведов, ну вот, допустим, еще в начале 20 века в воспоминаниях о Ключевском литературовед Сергей Айхенвальд говорил, что стиль Ключевского литературный – это каллиграфия. Он так вот с таким вот словом назвал. Ну, мы знаем, каллиграфия – это когда все выписывается досконально, четко и уже придраться невозможно. Да? Это идеальное письмо, идеальный стиль. И если, говорил литературовед, вы попытаетесь изменить Ключевского, его строку, его абзац текста, поменяв предложение местами, поменяв слова в одном предложении, вы ни за что не улучшите текст Ключевского, потому что улучшить Ключевского невозможно. Он в своем стиле достиг совершенства. И каждая его строка является совершенной в плане литературной составляющей. Мы уж не говорим про науку, потому что Ключевский в свое время был на передовых рубежах научной мысли и рассматривал те вопросы в русской истории, которые ни до него в серьезных академических кругах не рассматривались, а только лишь с подачи, будем так говорить, нашего земляка, великого историка, эти темы вошли в научный обиход. Ведь он расширил саму историю, сами темы, которые рассматривают академические историки. Ну, вы знаете, сам Ключевский был ученик Сергея Михайловича Соловьева, великого историка, который написал фундаментальнейшие труды по истории Отечества. Ну, Ключевский всегда считал себя наследником своего учителя, но он вышел за пределы вот этой юридической государственной школы и доказывал, что в русской истории действует не какой-то лишь один главный давлеющий принцип, который, на основании которого все вот у нас в стране происходило и происходит, а на события в нашей стране, на исторические события оказывают множество факторов свое влияние. Там и экономические отношения, и покупательная способность населения,
и даже климатические.
И климатическая, и географическая среда, и этнография, вопросы народной культуры. Все это Ключевский рассматривал и говорил, что для того, чтобы полноценно узнать то, что происходило в прошлом, для того, чтобы полноценно научно описать события прошлых эпох, необходимо вот разбираться во взаимодействиях всех этих факторов, всех этих вот явлений, которые оказывали свое влияние на исторический процесс.
Давайте надолго прервемся. У нас есть на проводе звонок. Алло.
Здравствуйте, Евгений Петрович. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте, Лариса Викторовна.
Вот хотел бы задать какой вопрос в вашей интересной беседе. То, что Ключевский профессионально занимался историей православия, историей, житиями святых, это мы все знаем. А вот Александр Николаевич, большого знатока таких вот бытовых подробностей, хотелось бы услышать, а вот как относился Ключевский к православной обрядности? Соблюдал ли он посты? Прихожанином какого храма он был? Как часто он посещал храмы? Как вообще вот относился к такому вот обиходному, что житейскому, повседневному православию? Если есть ответы на эти вопросы, то было бы интересно послушать.
Спасибо за вопрос, Лариса Викторовна.
Спасибо.
Сейчас попытаемся собраться с мыслями и ответить.
Но мы уже, поскольку чуть-чуть нарушили академический принцип, который всегда начинается с предков, с рождения, с происхождения и так далее, я думаю, уже будет действительно уместно рассказать, а как Ключевский не только писал, но и жил как православный христианин.
Ну, разумеется, Василий Ключевский с детских лет воспитывался как сын священника, как человек глубоко верующий православный, и его с детства фактически дорога была предрешена всеми поколениями предков, дорога для Ключевского была в церковнослужителе, и его с детских лет готовили к этой нелегкой работе. Он родился в селе Воскресенском в 1841 году, 28 января, был крещен в этом селе, о чем свидетельствует запись в метрической книге. В это время в этом селе был священником отец историка Иосиф Васильевич Ключевский. И надо сказать, что отец историка пользовался огромным уважением в селе. И за что его любили, ценили крестьяне? Ну, во-первых, отец был человек очень добрый. И, знаете ли, все свои служебные дела, всю свою церковную работу он вел добросовестно и денег с крестьян не требовал за обряды. Что нередко практиковалось, что ж там греха скрывать, в других местах. Ну, далее, отца Василия Ключевского ценили, уважали помещики этого села. Недаром крестным родителем Василия Ключевского, согласно документу о рождении и крещении, является помещик Заварецкий и помещик Серебровский.
Далеко не всегда так было.
Да, это тоже необычное явление, потому что, получается, священник пользовался таким уважением, что фактически хозяева этой территории, людей, крепостное право в то время еще существовало, и они, тем самым будучи крестными родителями
священников, как тогда было принято
говорить. Они тем самым высказали определенное уважение к своему отеческому священнику. И отец с детских лет Василия воспитывал в простоте. Я уже вот говорил, он до конца жизни сохранил вот эту любовь к обычной еде простой, скромной в быту. У него в московском доме у профессора Московского университета, профессор с духовной академии, дважды академик императорской академии наук, человек, который был вхож в царскую семью, был воспитателем одного из наследников русского престола. У него в доме в тихом уголке в Замоскворечье на полу были обычные домотканные половики, по окнам стояли простые горшки с геранью. Ну, никакой роскошной мебели не было. Говорят, близкие просто уговорили Василёвича купить большой шкаф ценного красного дерева для его замечательного на библиотеке, которую он собирал всю свою жизнь. Ключевский, семья переезжала с детских лет с одного села в другое. Вот мы знаем, до 5 лет он жил в Воскресеновке, потом какое-то время, несколько месяцев, с полгода в Городище, где в то время в одном из храмов Городища отец служил, а потом был переведен в Городищенский уезд, в село Мажоровка. Там сельским священником Иосиф Васильевич Ключевский проработал до 1850 года, где случилась большая трагедия. Во время сильной грозы скончался отец историка, и вот это вот событие 9-летнего Василия Ключевского потрясло до глубины души. Ну, он оказался невольным свидетелем смерти отца, уважаемого человека, самого близкого для академика будущего родственника, который оказывал на него сильнейшее влияние. И в результате этих сильных переживаний Василий Ключевский стал сильно заикаться. Вот после смерти своего отца семья переехала в Пензу. Анна Федоровна Ключевская, вдова, молодая вдова, с сыном Василием 9-летним и с 6-летней дочерью Елизаветой, поселяется в Пензе на улице Поповка, в доме, где сейчас находится музей Ключевского. И этот уголок Старой Пензы относился к приходу Боголюбской церкви. Это где сейчас у нас
бывший завод Коммаш.
Да, там
это где заправка революционная, чтобы так слушателям было понятнее. Потому что завод, наверное, не все помнят.
Получается, семья Ключевских были прихожанами Боголюбской церкви. Да, когда-то это была еще Кладбищенская церковь, там было старое кладбище, да еще Мироносецкого, потом это все было закрыто. И вот настоятелем этой церкви Боголюбской был дядя Василия Ключевского, Иван Васильевич Европейцев, уважаемый в Пензе священник, который вот стал для Василия Ключевского здесь в пензенский период жизни, в юные, детские, в подростковые годы, самым настоящим авторитетом и настоящим наставником его по жизни. Ну вот, жили европейцы, это, опять же, недалеко от Ключевских, в доме по соседству на улице Дворянской, сейчас улица Красная. Ну, эти здания не сохранились, они были небольшие деревянные, в нижней части этой улицы Дворянской, там, где сейчас дворец водного спорта, вот приблизительно вот в сторону кинотеатра «Современник», в этих вот местах. И еще обязательно надо упомянуть одного пензенского священника, Стефана Васильевича Филаретова, благодаря которому Ключевские это и получили кровь над головой. Ведь дом на улице Поповка, он никогда Ключевским не принадлежал. Это ранее считалось, вот в первых воспоминаниях о жизни Ключевского описывали, когда, что вот мать после смерти отца переехала в Пензу, купила маленький домик, вот тихо, 10 лет они проживали здесь, Василий Ключевский рос, воспитывался, формировался как личность и потом поехал поступать в Московский университет. Но было гораздо все сложнее, тяжелее, драматичнее, ведь денег не было, богатых родственников не было у Ключевских.
Все-таки домик купить, какие-то средства нужны.
Да, конечно, да, это, как историк называл Поповка, это деревня в центре города, не самый престижный уголок, не каждый житель центра города, который располагался, как мы знаем, на вершине нашего холма, вокруг Соборной площади, знал о существовании вот об этом, этого уголка и мог оказаться в этом самом настоящем заповеднике старой русской жизни. Он с теплотой Ключевский описывал вот эту вот свой колоток, свой приход, улицу Поповка. Особенно она хороша, когда цветет в садах. И вот Стефан Васильевич Филаретов, собственник этого дома. Настоятель Веденской церкви, да, он пустил вдову с малыми детьми в свой небольшой по тем временам домик деревянный, и 10 лет Ключевские жили на улице Поповка в доме Филаретова благодаря его милости. Денег он с них не брал. И надо даже обязательно сказать, что мать большую часть дома сдавала постояльцам. Ну, дом состоял из двух комнат. Одна маленькая комната, старая, изба, вокруг печки задняя часть.
Сейчас зайти к вам в музей и убедиться.
Да. И большая комната передняя. Вот лучшая часть дома сдавалась постояльцу за 3 рубля в месяц, и там жил постоялец. А они, сами Ключевские, жили вот в небольшом уголке у печки, и как раз, побывав в музее, можно как раз проникнуться вот этими самыми ощущениями сложностей, которые окружали Василия Ключевского в детское время. Он воспитывался священником, его готовили к духовной карьере. Он последовательно в течение 10 лет учился в Пенинской духовной школе, сначала в приходском духовном училище, потом в уездном духовном училище, и, не закончив последний курс духовной семинарии, в 1861 году поступает в Московский университет. Ну, вот если вспомнить про Москву, как там вот его было отношение. В Москве Василий Ключевский был собственником, когда уже достиг известных чинов, стал не просто профессором, а действительным тайным советником. Вот у него был дом на момент смерти историка.
Значит, полный генерал, если...
Фактически, да, он мог командовать российской армией, если бы делал карьеру на военном
поприще. Просто если соответствует.
Да, или быть одним из руководителей правительства Российской империи, потому что этот титул, этот чин, точнее...
Выше только канцлер уже оставался.
Да, он это позволял. Вот, жил в тихом уголке в Москве, в Замоскворечье, который чем-то напоминал ему вот эту вот старую неторопливую Пензу, именно улицу Поповка, где царили патриархальные отношения. Вся семья была религиозная. Супруга у Василия Ключевского, Анисия Михайловна, обязательно ходила молиться, вот когда построили храм Христа Спасителя, исключительно вот в это замечательное место. Главный такой собор, который еще ассоциировался в памяти москвичей, да и всех россиян, с победой над Наполеоном. Вот. Василий Ключевский, будучи профессором Московского университета, он же одновременно был профессором Московской духовной академии. Он даже был профессором в духовной академии большее количество лет, чем профессором в университете на несколько лет. В Московском университете около 30, а там 36 лет. И каждую неделю, на 2 дня в неделю, он ездил в Сергиев Посад, в Троицко-Сергиеву Лавру, в духовную академию, где как раз его окружала, в общем-то, с детства родная обстановка. По воспоминаниям, сохранившимся и опубликованным, ну, еще давным-давно, сразу после смерти Ключевского, 100 лет назад, близкие почитатели Ключевского говорили, что именно вот в духовной академии, в общении с профессорами духовной академии, с руководителями монастыря, с простыми студентами, прихожанами, монахами и так далее, Ключевский как бы вот открывался с новой стороны. Он там, может быть, даже как-то сбрасывал вот этот вот налет определенный.
Что-то какой-то родная
среда. Да, определенный вот этой вот его окружавшей официальной страны, где он все-таки был профессор императорского университета, даже одно время был деканом исторического факультета. Его хотели и ректором сделать Московского университета, но он отказывался всеми фибрами своей души, потому что заниматься административной работой ему никак не хотелось. Вот. А любил он сходить на рыбалку, даже у нас есть такие вот, правда, не очень хорошем качестве фотографии. Ключевский с удочками, значит, телега, куда Ключевский сидит с какими-то близкими людьми, вот они собираются на рыбалку. Он вел образ жизни такого обычного, простого человека, который волей судьбы, и, скорее всего, наверное, силой своего таланта и работоспособностью необыкновенной, он оказался на вершине научной и культурной жизни страны. Он входил в церковный совет своего вот храма, который находился вот недалеко от улицы Житной. Уж извините, я вот как-то не совсем хорошо подготовился, не могу назвать, как этот храм именовался, но тем не менее он принимал участие в жизни вот своей православной общины, по месту жительства.
Так раз в году приходил великим постом в храм, наверное, вряд ли.
Да, он там, да, даже обязательно надо упомянуть, что ведь историк, он, можно так сказать, я считаю, начинал свою научную карьеру как церковный историк. У него первые большие работы были написаны по истории Русской Православной Церкви.
Хозяйство святых, да, это по сути. Да.
И предшествующие работы, которые Ключевский готовил во время подготовки своей магистерской диссертации «Жития святых», как исторический источник. Он опубликовал в те годы хозяйственную работу, хозяйственную деятельность Соловецкого монастыря, где описывал образ жизни, деятельность людей, как, вообще все хозяйство этого монастыря, как вот это вот существовало на далеком севере, фактически на каких-то гранитных островах, такой заповедник настоящего хозяйства, очень сильного, передового, и в то же время ведь такой крупнейший церковный духовный центр страны. Это же в отдельности существовать не могло. И вот это Василий Осипович описывал именно экономическую составляющую монастырской жизни, что являлось по тем временам, конечно же, передовым в научном мире. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ведь историк, будучи профессором Духовной Академии, он профессором русской истории, он же в Духовной Академии был и руководил, получается, кафедрой истории в Духовной Академии. Но в то же время он был и большим авторитетом в церковных, в духовных каких-то слушаниях, когда защищали диссертации богословы, философы, то есть люди, которые писали свои научные труды на сугубо богословские темы, и во время обсуждений на совете Духовной Академии, научный совет Духовной Академии обсуждает вот эти вот работы, часто мнение Ключевского становилось решающим при положительном или отрицательном отношении к проделанной, допустим, соискателем работе. Представляете, какой уровень был его авторитета в научном мире и в духовной среде. Историк часто решал вот эти вот богословские споры, которые возникали при обсуждении научных богословских трудов. Об этом сохранились тоже воспоминания, и многие благодарили Ключевского, когда он вступал вот в этой полемике на сторону, допустим, автора труда, которого, в общем-то, хотели, может быть, и пух и прах разгромить. Но мнение Ключевского защищало этих людей от несправедливой, часто несправедливой критики, которая существовала и присутствует, и будет присутствовать всегда в нашем мире, в нашем несовершенном мире.
Спасибо. Сейчас давайте отвлечемся ненадолго от основной нашей темы, послушаем духовную музыку. Сегодня день памяти преподобного Антония Великого, одного из основателей восточного египетского монашества. И вашему вниманию хотелось бы предложить редкую запись «Тропарь преподобному» в исполнении иноков греческого монастыря, названного в его честь, и находящегося в США в штате Аризона. Необычная для нашего русского православного слуха, конечно, музыка, но тем не менее это тоже из сокровищниц мировой православной культуры.
Amen.
Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня со заведующим музея Ключевского Александром Плешковым мы говорим о великом историке, со дня рождения которого исполнилось 28 января 175 лет. Телефон прямого эфира 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас и присоединяйтесь к нашему разговору. Александр Николаевич, ну вот мы остановились на Ключевском как профессоре, лекторе. Давайте расскажем об основных его трудах. По большому счету, ведь кроме курса русской истории, многие больше ничего и не знают, но все-таки вот что это за курс?
Ну, курс русской истории – это всемирно известное произведение по русской истории, и наши ученые, профессора нашего университета, вот в частности, упомяну профессора Виктора Юрьевича Кондрашина, он не раз рассказывал, что когда бывает заграничных командировках.
Я помню, он даже японский перевод привозил.
Да, и упоминает, что он из Пензы, с родины Ключевского, то в научном мире сразу внимание к нашему городу усиливается, потому что имя Ключевского это известно, и до сих пор студентов, занимающихся профессионально изучением русской истории, учат по книгам Ключевского, потому что это на самом деле памятник исторической мысли, просто вообще мысли, потому что Ключевский шире, памятник культуры и какой-то определенный философский продукт. Там ведь Ключевский в курсе русской истории фактически в 5 томах, где он емко и целостно характеризует тысячелетнюю нашу историю, дается взгляд на русскую цивилизацию, на отличие от других каких-то цивилизаций существовавших, на связи, которые объединяли и Россию, и Европу с другими регионами нашего мира, с Азией. То есть он вычленял и какие-то особенные, и находил общие черты, и давал периодизацию русской истории. Многие, конечно, моменты из вот этих вот формулировок Ключевского, может, устарели, но именно как историографический момент, как философское толкование, то есть для чего существует Россия, как тут вот появились люди, как, почему они вот здесь сформировались, и вот почему они именно так живут, а не по-другому.
Это все это вот Ключевский. Мировоззрение.
Да, мировоззрение. Да. И вот как
и, наверное, один
историк,
способ
как философ,
познать Россию,
да,
вообще,
Ключевский.
Если так шире.
Я с вами согласен. И люди, ученые, научные центры даже зарубежные, которые хотят понять загадочную русскую душу на протяжении вот этого 20 века, особенно судьбоносных моментов 20 века, они обращались к Турам Ключевскому. И об этом свидетельствуют те же самые книги, которые сейчас находятся в нашей коллекции. Вы упомянули на японском языке, а у нас самое редкое издание на японском языке, которое поступила благодаря Виктору Ильичу Кондрашину. Он нам передал в дар от японского профессора Такео Судзуки, который у нас в музее бывал. И издание это 1945 года, год окончания Второй мировой войны. Япония разгромлена в результате этого события.
И они издают русскую историю Ключевского.
И они, да, на такой плохенькой бумаге, да, серенькой, такой, как оберточной, издают лекции Ключевского. Видимо, пытаясь понять тех людей, ту цивилизацию, тот мир и ту страну, которые проявили себя непобедимыми. Когда враг дошел до стен столицы, когда уже считалось, что страна погибла, началось наступление, началось возрождение, и опять же, началось и церковное возрождение с этого времени. А совсем недавно, вот в эти январские дни, до поездки в Москву, в музее Ключевского у нас было открытие новой выставки, посвященной 25-летию музея, и нам была подарена учеными из педагогического института Государственного университета Пензенского книга на немецком языке Ключевского, вышедшая в Швейцарии в 1945 году, опять же. Видите, и на немецком языке у нас есть книга, которая вышла 70 с лишним лет назад, опять же, в годы вот этого судьбоносного нашего времени, когда была одержана блестящая победа, и до сих пор мы живем в окружении и, в общем, этих славных дел героев 1945 года.
У нас есть еще один звонок. Давайте постараемся ответить. Алло.
Вы меня меня слушаете?
Да, вас, здравствуйте.
И мне такой вопрос. Я ношу эту знаменитую фамилию, я Ключевская. Мне хотелось бы знать, а много ли в Пензе Ключевских?
Вы имеете в виду родственников Васильевича Ключевского?
Да, я имею в виду родственников, ну и вообще... Вот, я вот Ключевская, но я не родственница, я только однофамилец.
Хорошо, спасибо за вопрос.
Мы постараемся ответить. Вот являюсь носительницей такой знаменитой фамилии.
Спасибо.
Ну вот как раз, наверное, мы расскажем и о роде Ключевских, откуда произошла эта фамилия.
Да, фамилия очень распространенная. И Ключевские, которые были предки Васильевича Ключевского, дед, прадед, прапрадед, они эту фамилию не носили. Они просто были родом из села Ключи Чембарского уезда, сейчас Белинский район. И звались по обычной сельской
фамилии
традиции.
Не было уже,
да, имя очень Степан Иванов, Иван Афанасьев, да. И так далее, и так далее. Первый в роду историка, кто получил фамилию Ключевский, был отец Осип Васильев, или как его потом стали величать, после того, как его в детском возрасте привезли в духовную семинарию и записали уже по правильному в журнале, Иосиф Васильевич. Ну и фамилию, получается, мальчик Осипа Васильева из села Ключи дал его учитель. Осип Васильев стал Иосифом Васильевичем Ключевским. Вот так произошла фамилия.
В то время, да, 820-е годы, вообще духовенство получало фамилии в семинарии в массовом порядке.
Да,
и,
да, да.
Поэтому это была волна такая.
Да, фамилию. Ну, разумеется, шло время, 1720-е годы, когда уже в школах, в губернском центре, конечно же, уже просто прозвище или там отчество, которое существовало у большинства населения Российской империи, этим обходиться было уже трудно, и люди вот, духовного звания часто получали фамилии по церковным праздникам, какие-то переводные из древнегреческих слов выражения, географический фактор присутствовал. Вот Василию Ключевского дали фамилию по названию села, а могли, например, быть его одноклассниками Ливийский или какой-нибудь Каспийский или так далее, так далее. Явно фамилии придумали.
Это отдельная вообще тема, да, какие там фамилии не придумали.
Я хотел к чему это сказать. Старший брат отца Василия Ключевского, который приехал лет так на 6-8 раньше из села Ключи, тоже учиться в духовном семинаре, он получил совершенно другую фамилию. И они, Ключевские с старшей ветвью, они не пересекались больше. Уехал в другое семье, в другое село, и больше нигде ни разу они на связь не выходили. Хотя Ключевские, однофамильцы великого историка, они часто в орбиту семьи историков входили. Ну, например, мы имеем копию письма сестры Василия Ключевского Елизаветы Осиповны. Она пишет своему знаменитому брату: вот была я в Пензе, и тут ко мне подошел один из руководителей пензенской полиции, Дмитрий Харисанович Ключевский, и говорит: а мы с вами родственники, вот передавайте Василию Осиповичу привет. И она обращается к своему брату: Василий Осипович, не знаешь вот такого нашего родственника? Я вот, честно говоря, не могу ничего сказать. Ну, мы тоже ответа Ключевского не имеем в своем распоряжении, что он ответил. Пришлось проделывать целое историческое исследование, могли быть они родственниками или нет. И раскопали всю родословную Дмитрия Харисановича Ключевского. Оказалось, он тоже из села Ключи, только не Чембарского уезда, а другого уголка нашего. Да, другого уголка нашей Пензенской области, тоже из духовного сословия, но к Ключевским никакого отношения этот человек не имел. Расскажу немножко, может быть, такой случай, юмористический в какой-то мере, да? Хотя, с другой стороны, интересно трактует характер людей. Был у нас в гостях в музее, ну, уже лет 8, наверное, назад, если не 10, иностранный гость из Австрии. Фамилия его была Ключевский, потомок русских эмигрантов. И вот он говорил, мне еще отец говорил, что мы родственники Ключевских, и вот обязательно, вот уже появилась информация, что существует музей великого историка, обязательно побывай в этом музее, поклонись и узнай что-нибудь подробнее. Ну, пришлось его разочаровать, что родственником Ключевских он никак не может быть, потому что род историка пресекся. Последний в роду Ключевских, который эту фамилию носил, был сын историка Борис Васильевич. Больше детей у Василия Осиповича не было. В Москве, как я уже говорил, они жили скромно в Замоскворечье на улице Житной. Василий Осипович с его супругой Анисией Михайловной и сын Борис Васильевич. Борис Васильевич сначала в 1909 году похоронил мать, в 1911 году своего отца, а сам был не женат. Кстати, увлекался спортом, чем очень огорчал своего знаменитого отца, потому что Василий Иосифович Ключевский хотел, чтобы сын продолжил семейную традицию. Ну, если уж не священником быть, то хотя бы историком. Да? Борис Васильевич получил блестящее образование, исторический факультет Московского университета и юридический факультет Московского университета окончил. Ну, вот увлекся спортивными дисциплинами, велосипед, потом в начале 20 века уже мотоспорт, появились автомобили, мотоциклы, и как сын маститого профессора, Борис Васильевич мог, видимо, позволить себе такое недешевое удовольствие, этот вид спорта. Вот, Борис Васильевич, как я уже сказал, семьи не создал. В последние годы жизни отца занимался секретарской деятельностью, вел переписку с издательствами. Ведь книги Ключевского, особенно курс «Русской истории», о котором мы говорили, что это памятник исторической мысли и литературной мысли, выходил огромными тиражами и моментально переиздавался, и новые города, магазины книжные просили: дайте нам еще книги, издайте по-новому эти книги Ключевского. Вот это всю переписку, деловую документацию вел Борис Васильевич. Он даже планировал в годы Первой мировой войны собрать разбросанные по книгам Ключевского его мысли, какие-то черновые записки. Ведь Василий Иосифович Ключевский, как я уже упоминал, имел библиотеку небольшую, очень ценную по подборке книг, и он холил, лелеял, пестовал всю свою жизнь. И вот там многие книги, которые профессор читал, эти книги были исписаны мелким-мелким его убористым почерком, и Борис Васильевич с учениками своего отца планировали все эти записи расшифровать и выпустить еще дополнительный том новых материалов, посвященных Ключевскому. Но тут случилась революция, Борис Васильевич, проживая в доме своего отца, передает библиотеку некоторые документальные материалы в московские хранилища, сам получает охранную грамоту от советской власти, у нас эти материалы присутствуют в нашем музейном архиве, что никто не имеет права его исключить, отправить в тюрьму. Ну, проходит еще какое-то время, и в начале 30-х годов Бориса Васильевича Ключевского арестовали по делу известного религиозного деятеля, ученика Ключевского, профессора, священника Флоренского, извините, что прямо из головы вылетела такая замечательная фамилия. Флоренский был учеником Ключевского по Московскому университету, по духовной академии, дружил с семьей, дружил с сыном историка. И вот в 30-е годы престарелых учеников Ключевского и сына историка арестовали как врагов народа, осудили, отправили в лагеря. И мы знаем, что все эти вот люди сгинули, но Борис Васильевич имя Ключевского защитил. Он не сгинул на каторге в Казахстане. Но московский дом Ключевского был опечатан, имущество национализировано, а дом, в конце концов, был снесен. В Москве не сохранилось места, где он жил на протяжении многих-многих лет. Этот район был подвергнут реконструкции. Так что Борис Васильевич где-то в середине 30-х годов был отпущен из лагерей из Казахстана. В Москве ему жить не разрешили, и он до конца своих лет, до конца своей жизни, он скончался в 1943 году, служил обходчиком железнодорожных путей вот таким вот, в селе Белые Столбы в Подмосковье. Так что так закончилась судьба и последнего Ключевского. На нем род Ключевских пресекся. Да. Остались просто однофамильцы. Можно просто упомянуть обязательно, что у младшей сестры Василия Ключевского, Елизаветы Осиповны, было 8 детей. И вот род Елизаветы Осиповны в замужестве Дзерганской, да, он вот пустил корни, и, конечно же, потомки этих людей живут и продолжают жить, изучать не только в нашей Пензенской области, но и далеко за пределами. Вот Ключевский помогал своей любимой сестре. Кстати, она вышла замуж за двоюродного брата, друга Ключевского по Пензенской духовной семинарии. Федор Керенский, друг Ключевского, это отец главы Временного правительства. Александр Федорович Керенского, видите, тут у нас какое переплетение исторических параллелей и судеб.
Александр Николаевич, еще давайте прервемся, давайте. Еще у нас один звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Марья Степановна звонит.
Здравствуйте.
Я вот заинтересовалась на этом самом, на могиле Ключевского установили крест. А вот что за барельеф там? На кресте.
Если не ошибаюсь, мне кажется, там, по-моему, глава Спасителя,
да,
по-моему, работа Антокольского.
Мне кажется, да, там именно Спаситель, да, глава Иисуса Христа. По-моему, даже я присматривался,
Терновый венок. Да, да. Но это же, по сути, крест, это же распятие.
Да,
вот, потому что я слушал раньше передачу, и там говорили, что на кресте вроде не должно быть ни фотографии, ничего.
Да, действительно, надо отметить.
А я вот говорю, что-то непонятно, чего же там изображено?
Что сделано в традициях начала 20 века, когда действительно портреты были очень большой редкостью, скорее какие-то или аллегорические фигуры изображались, плакальщица, например, или действительно, если это крест, то, конечно, логичнее всего, если там будет Спаситель Терновом венце, собственно, как он и был распят. Вот, поэтому здесь действительно все вот традиции.
Нет, конечно. Это как раз в духе самого Василия Осиповича крест поставлен без всяких его памятников. Нет скульптурного изображения на могиле самого Ключевского, о чем он выступал вот еще при жизни. Говорил, не хороните меня, не ставьте мне никаких памятников. Ну и памятниками Ключевскому стали его книги и тысячи и тысячи людей, которые слушали его знаменитые лекции. Память об историке, она сохранилась и пережила профессора на многие-многие годы. Были разные эпохи в стране. Отношение к Ключевскому менялось. В 20-е годы, в первые, вот сразу после революции 1917 года, лекции Ключевского, его даже отдельные труды, допустим, «История государства», что я говорю, «Сказание о московском государстве», его первая магистерская диссертация, вот эти книги, его издавались огромными тиражами. Почему в первый год советского? Ведь он не был коммунистом, не писал.
Как буржуазный историк,
да,
тогдашней терминологии.
Но по тем временам руководители просвещения, я думаю, Луначарский и другие деятели, они считали, что Ключевский – это вершина русской исторической мысли, он больше всех продвинулся на этом поприще, и пока еще не написана история, учебники, точнее, история для школьников, не для студентов, а для школьников вот с классовых позиций, пусть дети учатся по книгам Ключевского. Вот такое было уважение. Пройдет какое-то время, книги Ключевского будут изыматься, даже сын его репрессирует. Опять новый поворот. Иосиф Виссарионович Сталин где-то во время какого-то совещания упомянул, критикуя состояние исторической науки в России, в Советском Союзе, прошу прощения, он скажет, что такое. Ну вот, читайте Ключевского, обращайтесь к его наследию. Опять начнут в конце 30-х годов лекции Ключевского издавать. Ну и вот так вот все это происходило. Ну, в Пензе, конечно же, имя Ключевского было всегда на слуху, гордились великим земляком. Сразу после его смерти собирали материал о нем. Самые редкие экспонаты, их очень мало ведь от каких-то личных вещей осталось от семьи Ключевского. Я уже говорил, все родственники Ключевского умерли, род пресекся, да и имущество оказалось профессора национализированное и, видимо, выброшено за ненадобностью, потому что кроме редких книг ничего у него ценного не было. И шкафа для этих книг. Вот. А собирали по крупицам эти материальные вещи, свидетельства жизни великого историка, его связь с Пензенским краем. И вот эти вот крупицы можно видеть в музее Ключевского. У нас и из Пензенского периода жизни историка есть такие замечательные предметы. Часы, чернильницы, есть журнал рукописный семинаристов, учеников духовной семинарии со статьей самого Василия Ключевского. Вот все это собиралось по каким-то близким Ключевскому людям, потомкам, друзей Ключевского. И род Ключевского пресекся, но мы дружим с потомками его друзей Голубева, Гвоздева и продолжаем получать редкие материалы, о которых всегда сообщаем.
Спасибо большое за беседу, Александр Николаевич. Действительно, мало успели мы поговорить о вашем замечательном музее. Наверное, только успею сказать, что в 99-м году его посетил Святейший Патриарх Алексей II. Ну, а наша программа подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч ровно через неделю.
До свидания.
Мир православия.